Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин и мой дорогой коллега Артем Новиченков.
Здравствуйте, мои дорогие.
Начнем, наверное, с объявления, да, перед тем, как перейти к большой нашей сегодняшней теме. Говорим мы сегодня о любви. Сегодня началась выставка, большая книжная ярмарка «Нонфикшн» в Гостином дворе. До 7 апреля она проходит. И мы разыгрываем сегодня за лучший вопрос или комментарий 2 билета на эту выставку для москвичей и книгу для тех, кто не из Москвы. Книга Карло Веччи «Улыбка Катерины» про мать Леонардо да Винчи. В общем, пишите 967-103-5533. Мы сегодня балуем.
Балуем,
да. Что бы я без тебя делал? Вот, мы сегодня вернулись...
Ты бы говорил «балуем».
Я бы говорил «балуем», да. Мы сегодня возвращаемся к тексту Джиду Кришнамурти «Свобода от известного», но не ко всему тексту и не к самой фигуре Кришнамурти, как вот Станислав из Новокузнецка нам написал, пошли на второй круг вокруг индуса. Нет, мы скорее хотим поговорить о понятии любви.
У него... Мы в прошлый раз взяли только...
Мы говорили и о нем, и сравнивали его там с Гурджиевым или с какими-то другими учителями. Mm-hmm. Сегодня же мы хотим поговорить непосредственно о том, что он говорит о любви. И сравнить это с тем, как обычно понимается понятие «любовь», понятие ли «любовь» вообще, или mm-hmm. это что-то другое. Потому что та энергия, которая рождается во мне лично при прочтении его текста, для меня это всегда знак того, что здесь что-то происходит, здесь что-то лежит важное для меня. И этим хочется делиться. Я там кусочек этой главы у себя в канале публиковал. И сегодня, перечитав перед эфиром главу, посвященную любви, я в очередной раз ощутил эту энергию и желание говорить об этом. И четко увидел свое... С одной стороны, понимание, а с другой стороны, непонимание, как бы это парадоксально не звучало, того, о чем он говорит.
А ты когда на эфире говоришь, ты с кем говоришь?
Я говорю, не знаю.
Ну, вот, видишь, я подумаю. Мне важно, ты сказал, поделиться, угу. Да? Я представил, значит, с кем-то поделиться. Кого ты представляешь?
Хороший вопрос, Артем. И, ну, это точно не какая-то конкретная личность. Угу. Это скорее, знаешь, такой калейдоскоп, который сменяется. Калейдоскоп людей и не только людей, которые могут это слышать. Ну, то есть это точно не эхо-камера, где я сам с собой разговариваю. Это скорее какое-то... Это похоже, может, на молитву чем-то, знаешь.
Ну, такое... это разговор, например. Просто в этот раз ты выбрал тему из Кришнамурти про любовь, так? Соответственно, тебе хочется что-то выразить, сформулировать и, вероятно, быть услышанным. Поэтому у меня возник
такой вопрос. Мне хочется это, во-первых, сформулировать, да, а для этого мне требуется проговаривать обычно. Я сегодня сидел в кафе, и у меня потом, после того, как я поел, была группа по Zoom, мы читаем книжки вслух, да, друг с другом мы обсуждаем, прерываемся с моими друзьями. И ко мне в какой-то момент подсаживается женщина, говорит, можно с вами присесть, поесть? Я говорю, без проблем, я читаю вслух, вам не помешает? И вдруг
потому что столиков не было?
Да-да-да, потому что столиков не было в Кроваевых. И я продолжаю там что-то читать, потом мне отвечают, я молчу, я думаю, как это со стороны выглядит? Что человек
я
сидит,
видел, как это выглядит,
читает
стороны,
с телефона выглядит. Что-то вслух. Слух, да, потом разговаривает с кем-то, и люди, так как у меня на телефоне открыто приложение книги, а Zoom свернут, то я не вижу реакции этих людей, я не смотрю на видео, я не знаю, слышат ли они меня, потому что, как бы, я чтец, да, а они присутствуют. И я в какой-то момент читаю, я вдруг понимаю, что они меня могут не слышать, например. Я тогда могу проверить. Но не каждый раз я это проверяю, и я думаю, вот я сейчас это кому-то читаю, а может быть, это никто не слышит, может, вообще Zoom вывалился, и никто меня не слушает. Mm-hmm. Делается ли меньше от этого то, что я делаю для меня? Значит ли меньше? И я, ну, сегодня понял, что нет, не делается. Потому что какие-то вещи мне хочется просто прочитать от удовольствия, например, или для того, чтобы послушать, как это звучит, или для того, чтобы это как-то во мне самом срезонировало. Вот и сегодня мне хочется как-то в этом с тобой разобраться, о том, что же лежит за тем, что пишет Кришнамурти, потому что он пишет, знаешь, вот он пишет кристально ясно. Он пишет так, что как будто все сомнения этого мира удаляются, нет противоречий, да, и мы как будто всегда стремимся к отсутствию противоречий, а потом начинаешь прикладывать теорию или какую-то идею на практику, и вот здесь вот что-то не влазит, да, и вот здесь вот какой-то вот кусочек не укладывается, и как предпочитают обычно делать? Ну, просто выкидывать его или говорить, ну, это другое, а любовь такая важная тема для всех культур и религий, угу. Что как будто появляется надежда на то, что, а может быть, правда есть какой-то путь примирения всех этих противоречий.
Я для наших радиослушателей скажу, что вы, в принципе, можете найти в интернете, я думаю, эту книгу. Книги тоже лет 30, правильно? Она там была
издана. Ну, издание, по крайней мере, 91-го года.
Да, я это думаю, 10-я книги-то... глава из книги «Свобода от известного». Главы все маленькие, она вот где-то 6-7 страничек всего занимает. Вы можете, в принципе, даже ее прочитать по ходу эфира. И
в перерывах.
В перерывах. Но пока мы не работаем, вы можете читать и пишите нам ваши мысли. 967-103-5533.
69-го года книга.
Значит, тут что важно, что Кришнамурти говорит не просто про любовь между мужчиной и женщиной, а про любовь как про тип... И как про чувства, и как про тип привязанности.
И про отношения.
И про отношения. Вот. То есть это не просто разговор о романтической какой-то любви, да, а о любви вообще. И начиная эту главу, я, наверное, прочитаю.
Я думаю, мы вообще будем читать как-то по абзацу.
Да, давай так. Первое. Начинает он вот с чего. Стремление к полной надежности неизбежно порождает печаль и страх. Эта жажда надежности создает неуверенность. Обрели вы когда-нибудь полную надежность в каких бы то ни было ваших отношениях? Случалось ли это? Большинство из нас жаждет надежности в любви, стремится любить и быть любимым. Но есть ли любовь там, где каждый из нас ищет свою собственную надежность, свой особый путь? Нас не любят, потому что мы не знаем, как любить. Вот такое начало. Угу. То есть он говорит о том, что мы часто воспринимаем любовь как способ обретения безопасности.
Надежность, да?
Как способ выстраивания почвы. И отношения для нас часто служат как раз-таки вот этими вещами, которые нас где-то поддержат. Ну, если, да, по-рабоче-христиански, я так понимаю этот текст, где-то поддержат, где-то станут вообще основой нашей жизнедеятельности, да, как говорят, если бы не ребенок, я не знаю, что бы я делал, грубо говоря, да, или меня все бесит, кроме тебя, вот какие-то такие фразы, да, и то есть вот это вот отношение, или там, если бы не дело, которое я любил, я бы просто закончил жизнь самоубийством, ну и так далее. То есть вот мы воспринимаем любовь как... В общем, короче говоря, мы на любовь накладываем очень много функций, ответственности какой-то, да.
Но мы передаем ей во многом функцию жизни, да, что если будет вот так, да, надежно или безопасно, то тогда я согласен. А если нет, то я не знаю, как быть.
Я думаю, Кришнамурти же ведь эти лекции, которые записали за ним, читал перед американской, насколько я помню, аудиторией. Вот, и мне просто интересно, ну, у нас-то понятно, Бог есть любовь, любовь – это основа бытия и так далее, и мы с тобой, в общем-то, в эфирах именно так часто и говорим, что вот если там нет любви, там, например, помнишь, мы с тобой обсуждали, например, цинизм без любви – это очень жестокая история. Угу. Да, цинизм с любовью – это, может быть, там, свойство здорового какого-то восприятия мира. То есть любовь – какой-то такой неотъемлемый важный элемент лично для меня и вообще для европейского, для христианского мира, и не только христианского мира.
Но любовь как слово, тут это, вот это важно, что очень часто мы, повторяя и проповеди, и читая о любви, и сентиментальные истории встречая, мы принимаем вот это за любовь. И даже читая, не знаю, главную, может быть, для европейского мира формулу любви, которую у апостола Павла есть, послание к Коринфянам, мы говорим, ну да, это все про меня, все хорошо, есть ни Эллина, ни Иудея в любви, да, но когда дело переходит на практический уровень, мы сразу же говорим, ну, это все уровень высокий. Да. Есть хорошие мальчики, ага. Есть плохие мальчики.
Угу. Есть хорошие. В противном случае в христианском мире не было бы войн.
В том-то и дело. И он, кстати, об этом тоже будет писать в главе про любви, да? Про любовь, про истоки войн, и истоки конфликтов, и истоки вообще вражды, да, они исходят ровно по-христиански из отсутствия этой самой любви, да. И тут вопрос, а как же так происходит, если у нас есть войны, вражда, конфликты, зависть и отчаяние, да, или печаль даже, по-простому, как он пишет, то, может быть, у нас любви нету, задает он вопрос.
А ты представляешь, Христос возвращается на землю и устраивает не страшный суд, а говорит одну фразу. Вы меня неправильно поняли. Вот, и что мы не поняли?
И эту фразу тоже можно не понять, понимаешь? Тут же все вскинутся, которые такие, вот, мы же говорили, что вы его неправильно поняли. То есть вот это деление продолжится тут же.
Ну, это даже, ты знаешь, это такое свойство человеческого. То есть, да, Христос написал, но я могу из того, что он сказал, извлечь свои выводы.
Ну, это как адвокатура или прокурорская работа, которая вот пытается в заданных условиях вывернуть смысл, да, это в этом смысле абсолютно.
Ну, а что у Христа нет ни слова про ненависть, например, да, а мы сейчас говорим, что христианский мир как бы самовоспроизводит конфликты. Угу. Вот, я просто к этому.
И дальше мы начинаем прилаживаться по-адвокатски к тому, что, как объяснить там условные конфликты, не отходя от Христа.
Ну да, что они отвернулись от Христа, а мы нет, например.
Ну, например, да.
Окей.
Или просто они неверные.
Угу. Ну, вот второй абзац-то, да. Представляешь?
Да, давай. Что такое любовь? Слово так избито, так извращено, что мне не хочется им пользоваться. Все говорят о любви. Каждый журнал, каждая газета, каждый миссионер без умолку говорят о любви. Я люблю мою страну, люблю своего короля, я люблю какую-то книгу, я люблю эту гору, я люблю удовольствие, я люблю мою жену, я люблю Бога. Является ли любовь идеей? Если это так, то ее можно культивировать, лелеять, всюду рекламировать и искажать каким угодно способом. Когда вы говорите, что любите Бога, что это означает? Это означает, что вы любите проекцию вашего собственного воображения или проекцию вас самих, облаченную в известные формы респектабельности, в соответствии с тем, что вы считаете благородным и священным. Таким образом, говорить «я люблю Бога» — это полнейший абсурд. Когда вы поклоняетесь Богу, вы поклоняетесь самим себе, а это не является любовью.
Я должен от себя сказать, что мне всегда резало слух фраза «я люблю Бога». Я...
Это же не бутерброд с колбасой?
Ну, даже не так, а я не понимал...
Тавтологично для тебя? Если Бог
понимаешь,
есть любовь...
я сейчас скажу, здесь есть следующая загвоздка. Когда я говорю «я люблю Бога», я предполагаю, что я понимаю, что я люблю. Не за что, а что. Да? Когда я говорю «я верю», то вера не нуждается в знании.
Ну да, да? Веру ибо абсурд.
Да? А вот любовь, она как будто бы... То есть, короче говоря, я эту любовь к чему вообще прикладываю? Что это такое этот Бог? И вообще, зачем ему моя любовь? Когда я говорю жене, что я тебя люблю, ей вообще-то моя любовь очень нужна, как ни странно.
Но он дальше тоже об этом будет говорить, да? Про то, что я тебя люблю, пока ты обслуживаешь меня и мои, в первую очередь, представления о тебе. Очень часто, как только ты там мне изменишь, или себе изменишь, или станешь не таким, или не такой, я говорю, нет, больше не люблю.
Ну да, это вот он слово, да, фрейдовское, кстати, использует, проекция, это же Фрейд, это понятие вел. Но давай сначала вот вопрос, смотри, он, когда перечисляет «я люблю гору, Бога, страну, жену» и так далее, он спрашивает, является ли любовь идеей? Почему возникает у нее такой вопрос? Что когда мы...
Как
говорим...
я могу пропагандировать? Ну то есть, что такое идея? Идея – это то, что распространяется... захватывает людей, меняет их мышление, а он говорит о том, что ведь к любви нельзя никак прийти умом. Это вообще не изумная вещь. Это что-то совершенно другое.
Угу. То есть пропагандировать любовь абсурдно?
Абсолютно.
Угу. А пропагандировать Бога?
Тоже. Ну, в том смысле, что...
Ну, миссионер, ну, например, да, или там кришнаиты по Москве ходят.
Тут вопрос, как, ну, как относиться и что такое пропаганда. И если я... Ну, это как пропагандировать свою семью, свою любовь к своим детям. Это ходить как... и рассказывать, ребята, да, я люблю, да, своих, да, детей, это очень хорошо, любить своих детей так, как я люблю, да, тоже любить своих,
да,
детей так, как я
честно,
люблю.
Да, давайте честно, да, вот... к тебе в гости приходят, ты достаешь журнал, это альбом с фотографиями, покажешь, это моя прабабушка, прадедушка. Да всем, на самом деле, наплевать.
Или пропаганда того, как я в отпуск съездил. Я вот очень хорошо съездил в отпуск, да, например, и говорю, ребята, Я вас сейчас буду завлекать отдыхать так, как я.
Слушай, ну ведь на самом деле вот в компаниях это такое... Кто-то съездил куда-то, условно, не знаю, в Казахстан, возвращается и говорит, ну давай, рассказывай, как съездил. Ты рассказывай. Мы были там-то, там-то, там-то. И я просто присутствовал при таких разговорах. Может быть, кто-то такой... очень душевный человек или открытый, но это же жутко скучно слушать, как ты там ездил. Потому что это не формат истории. Угу. Это такой реестр какой-то, да? Ели то-то, видели это. То есть это как
но путеводитель. Но он не опускается некий. На уровень даже чувств.
Да, я почувствовал. Вот
что
это,
я чувствовал,
да,
когда увидел вот это.
Случилась такая история, вот это интересно. А то, что там у тебя было, ну мне, честно говоря, все равно.
Ну да, это какой-то...
Болел у тебя там ребенок, не болел.
Список просто.
Вот что у тебя случилось, это реально, потому что это какая-то жизнь.
А представляешь картину? Человек еще и меню с собой привез, стащил из ресторана из
Казахстана. А у меня есть знакомый, который менюшки ворует.
И он тебе показывает, ты говоришь, как съездил? Он говорит, в таком ресторане был, ты говоришь, в каком? Он говорит, смотри. И там меню, значит. Да-да-да-да, там смотри. Овсяная каша с топленым маслом.
Окей. И дальше Кришнамурти говорит, если любовь является идеей, то ее можно культивировать и искажать как угодно. То есть сделать из любви идеологию.
Сделать из нее объект, по сути.
Да, объективировать любовь. Это, кстати, интересно, потому что у апостола Павла любовь абсолютно субъектна. Любовь долготерпит. Это, кстати, это важный момент. То есть не я в любви долготерплю, а моя любовь долготерпит. И в этом смысле...
Я в любви, мне... а не любовь во мне, да, в этом смысле.
Да. Музыка в тебе, а не ты в музыке, да? Угу. И я думаю, что это очень важный момент. Я почему-то на него раньше не обращал внимания, потому что... Ага, потому что сейчас мы идем на новости. Потому что это предполагает во мне человеческое начало и какое-то предательство как будто бы любви. То есть, да, иногда я могу злиться на человека, которого люблю, но я все равно долго терплю, люблю. То есть это вот какое-то... Понимаешь, да, о чем говорю?
Да, это не противоречит любви.
Да-да-да-да-да. Мое человеческое не противоречит.
967-103-5533, вернемся.
Себя, если сможешь.
А, ну что, возвращаемся.
Возвращаемся. Я еще подумал, что если вообще что-то нуждается в пропаганде, то есть большие вопросики. Потому что как бы живое не очень нуждается в пропаганде.
Я сегодня на киноведении показывал школьникам... Ну, я по Эйзенштейну делал им урок, по раннему Эйзенштейну. И показывал им там кадры... из «Тачки», из «Броненосца Потемкина», и они просто, ну, обалдели. И от саспенса, и от того, как это сделано. Я говорю, вот это я понимаю пропаганда. То есть там, ну, еще вот в этой заряженной стране 20-х годов советов еще вот такие фильмы выходили. Просто невероятно. Ладно. Комментарий хочу прочитать Виктора из Мордовии. Добрый вечер, ведущий. Чтобы хоть как-то, Влад, ну, чтобы хоть как-то... Угу. Понять Кришнамурти, надо прочитать книгу «Мэри Латьенс. Жизнь и смерть Кришнамурти». Это не просто биография, там много цитат от Кришнамурти и еще много интересного. Ты прочитал эту книгу?
Нет.
Как же ты тогда можешь его понять? Хоть как-то.
А я не пытаюсь его понять.
Вот.
Я текст читаю.
Вот. Мне тоже так кажется, что... спасибо большое за эту книгу, Виктор, в любом случае.
Прочитав биографию Кришнамурти, я максимум, что пойму, это биографию Кришнамурти.
Не, ну он пишет, вот, Виктор, что это больше, больше, чем...
Ну, видишь, там много цитат, а здесь целый текст от Кришнамурти.
Ну, кстати, наш разговор про Мамардашвили вторничный, я вчера его вспоминал несколько раз во время эфира. Мне вот эта важная вещь там прозвучала, что философия может быть только твоя, и нечаянная. Только твоя может быть философия, да? Ну, то есть философий может быть много разных.
Я могу понять отношение Мэри Латьенс к Кришнамурти.
Да, ты, может быть, поймешь философию Мэри Латьенс. Да, как если
свою,
она...
Свое, да, понимание ее философии Кришнамурти.
Да. Так что такой важный момент. Так, еще комментарий был.
Вот, от Николая из Курганской области.
Георгий пишет, ваш эфир – это ваше наследие. My legacy. Как книгу автора может так к этому относиться? Это утешение было, видимо, наверное, да?
Наверное.
Николай, добрый вечер, Артем, добрый вечер, Влад.
Добрый
7 страниц
вечер.
О любви к Кришнамурти. Хо-хо, ни одного младенца, наверное, выплеснул он с водой. Необычный комментарий. Mm-hmm. 33 строки у апостола Павла, и все по делу. Типа этот Кришнамурти ваш воду льет, водолей. Ага. А какой смысл читать Кришнамурти, продолжает Николай? Он тоже считает, что все в мире от Бога и дьявол со всеми бесами. А, он тоже считает, что все в мире от Бога и дьявол со своими бесами не существует. В мире нет борьбы добра со злом, и наша жизнь на земле не есть первый этап большой жизни.
Это, видимо, в твою
сторону. Николай хочет понять, Кришнамурти, он типа свой
да, наш или не наш? Наш?
Потому что если не наш, и вот по этим
нет
вопросикам есть
вообще
сомнения, да. То есть если он сомневается в борьбе добра со злом, то не наш. Николай, как вы меня-то слушаете, я тогда не понимаю. Вот, потому что я тогда вообще еретик должен быть в ваших глазах, как мне кажется. Вот. Ладно.
Я просто зачитаю несколько строчек из 33. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Вот по поводу
это
«не радуется».
То, что сорадуется истине.
«Не радуется неправде».
Не, ну еще «не ищет». А «не ищет» что там?
Не мыслит зла.
Нет.
Сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Не мыслит зла, не раздражается, не ищет своего.
Вот, не ищет своего. Угу. Слышите, Николай? А вы ищете свое.
А мы Николая вот так вот, да?
А мы Николай сейчас.
То же самое. По кругу бегаем.
Не, ну я, кстати, иногда думаю, вот частые мысли у меня такие. Господи, думаю, Артем, ну ты же вообще...
Вообще.
Да. Так, ну, как ты можешь вообще о чем-то там рассуждать, если ты вот еще вот так живешь там, или так думаешь? Потом думаю, ну а что мне теперь, заткнуться, что ли, вообще ничего не делать? То есть я так уж получилось... Одно дело, если бы я улицу убирал до 40, и потом пробудился бы, и что-то
и потом,
там начал...
И потом говорил себе, кто я такой, чтобы улицу мести?
Ну, не знаю. А тут я как бы вписался в эту историю, и... Ну, в общем... Так что,
во благо,
Николай...
Артем.
Что?
Во благо.
Бабла бы, это я вот рифму такую придумал. Ладно, продолжим?
Да, поскольку вы не в состоянии разрешить это явление человеческой жизни, именуемое любовью, вы уходите... Мы уходим в абстракцию. Любовь может быть окончательным разрешением всех человеческих трудностей, проблем и забот. Но как нам выяснить, что такое любовь, просто давая ей определение? Церковь определяет ее одним образом, общество другим, и существуют все виды отклонений и извращений. Обожание кого-то, физические отношения с кем-то, отношения эмоциональные, отношения товарищеские. Не это ли мы разумеем под любовью? Это стало нормой, шаблоном, стало таким ужасающе личным, чувственным, ограниченным, что религии заявили, любовь – это гораздо большее. В том, что называется человеческой любовью, они видят наслаждение, соперничество, ревность, желание обладать, удерживать, контролировать, вмешиваться в мышление другого. И сознавая сложность всего этого, они говорят, что должна существовать другая любовь – божественная, возвышенная, нетленная. То есть в самой любви мы уже начинаем линии проводить, разграничения, что вот это вот земная,
а вот это
настоящая.
Угу.
Угу. Повсюду в мире так называемые святые люди утверждали, что смотреть на женщин – это что-то абсолютно дурное. Они говорят, что нельзя приблизиться к Богу, если вы потакаете сексу. Поэтому они отвергают его, хотя сами испытывают сильные искушения, но отрицая секс, они лишают себя глаз и языка, потому что отвергают всю красоту земли. Они истощают свои сердца и умы, иссушают свои тела. Они изгоняют красоту, потому что красота связана с женщиной.
Угу. Ну, это чисто для аврамических, особенно для христиан, прям на христиан направлено.
Да, но при этом как-то мы вот привыкли к такому радикальному взгляду, да, на монашество, но у нас же есть белое монашество, да, и мы как-то пропускаем очень часто мимо глаз и ушей то, что, например, батюшка любит матушку. То, что у них есть дети замечательные, которых он тоже любит, да?
И наверняка они могут получать удовольствие от секса.
Я думаю, с большим, ну, конечно, с большим удовольствием они любят друг друга. Она там заботится о нем, он о ней окормляет паству свою. Ну, то есть, как убрать вообще тело, как убрать его желание, да? В монашеской традиции, да, но есть же вот не монашеская.
Угу.
Что у нас, что в католичестве.
Есть прихожане обычные, которые
исповедуют. Есть прихожане обычные, да. Это самое простое, просто вот отрезать себе. Если что-то захотел, отрежь себе эту желалку. Глаза, руки, нос, еще что-нибудь по желанию. Ну, то есть, а в чем идея-то?
Отрежь себе. Как там было из Евангелия? Если...
Да-да-да. Было про... Там про это было в Ветхом Завете.
Нет, это в Новом уже.
В Новом?
Да. Я сейчас найду,
найдешь.
Не помню.
Может ли любовь быть разделена на святую и мирскую, человеческую и божественную? Или существует только одна любовь? Есть ли разница между любовью к одному и ко многим? Если я говорю «я люблю тебя», исключает ли это любовь к другим? Это любовь личная или безличная? Является ли любовь личной или безличной, моральной или аморальной, к семье или не к семье? Если вы любите все человечество, можете ли вы любить отдельного человека? Является ли любовь чувством? Является ли она эмоцией? Является ли любовь наслаждением или желанием? Все эти вопросы показывают, что у вас имеются идеи о любви или о том, какой она должна или не должна быть, определенный шаблон или код, выработанный культурой, в которой мы живем. Вот здесь начинают завязываться уже ниточки, да, с тем, что было сказано раньше, что если у меня есть идея о любви, тогда я могу судить любовь, потому что если у меня нету этого шаблона, я вообще никак ее не могу судить. И, ну, у нас есть такие понятия, свободные от оценки, например, не знаю, океан, да? Океан, он хороший или плохой? Если говорить, что океан плохой, потому что он разбил корабль, или океан хороший, потому что в нем водится много рыбы, это довольно детский подход, да?
Ну, погоду мы называем хорошая-плохая.
Ну, погода хорошая-плохая, это на уровень все-таки что одеться, а не на уровень я возношу к небесам негодование от того, что пошел снег, а я этого не ожидал. Или наоборот.
И... Вопрос, почему мы из любви делаем идею тогда?
Ну, вот я думаю, потому что мы чувствуем, что это что-то важное, питательное и живительное, но не очень умеем с этим обращаться.
Я думаю, что... Окей. Во-первых, мы исходим из представления о том, что любовь существует, так? Что мы понимаем под любовью? Вообще-то, это какой-то тип связности, связности мироздания, да? Энергетический, может быть, тип энергетической связи какие-то, да? Может быть, какие-то узорчатые связи, которые позволяют этому миру как-то... Так как это связи, они как-то что-то с чем-то связывают, да, и, соответственно, оформляют какие-то отношения. Так?
Я пытаюсь сформулировать. Ты так меня спрашиваешь, как будто мы это мы с тобой? Как
Нет,
мы
пытаюсь
понимаем?
Сформулировать.
Как мне это... кажется, это уже еще на уровень ниже. То есть, когда мы говорим, что любовь – это связи и то, что связывает, ну так оно и так все связано. Уже неизбежно. И да, но в этой связанности...
А что запускает жизнь в этой связанности тогда? Вот я просто считаю, что любовь – это вот какое-то что-то, запускающее жизнь.
Ну, если так, то окей.
Но ну, грубо говоря.
Из которого появляются связи,
я
например.
Могу воспитывать ребенка, и так это будет связь, и могу его не любить, например, да? Или работа в школе учителем и не любить работу. Я же буду работать, я же буду знания давать, да? Будет ли двигаться что-то в этом? Что-то будет порождаться? Откуда берется любовь?
А мне кажется, она не перестает, вот как и сказано.
Правильно, я... Это... чем отличается действие без любви от действия с любовью?
В отсутствии каких-то желаний или мыслей.
И оценок поэтому не может быть.
И оценок не может быть, да. То есть любовь, и в этом смысле Кришнамурти очень хороший вопрос задает. Он говорит, как вы проводите границы, потому что если я буду проводить границы так же, как вы проводите границы, это довольно быстро вскрывает абсурд самого вот такого типа отношения. Поэтому я думаю, здесь уместно говорить не про саму любовь, что она такое, а про то, как мы можем к ней присоединяться, да, если уж она порождает жизнь, порождает связи и порождает то, в чем мы оказываемся живыми. Тогда как я могу быть несчастным?
Я просто думал о том, что любовь, она как бы распыленная настолько, что мы не можем как бы ее уместить, поэтому мы находим для нее вот эти вопросы. Любовь, эмоции, желания и так далее, и так далее.
Да, нам сейчас надо прерваться на короткую рекламу. 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем подарочки. Пишите, задавайте вопросы, мы вернемся.
Себя, если сможешь.
Entonces.
Что ты сказал?
А, это по-испански «итак». Итак.
Итак.
Красивое очень слово.
Entonces?
Entonces.
Хорошо. Георгий из Самарской области пишет. Если вы связываете любовь и жизнь, то сместите акцент на тараканов и их любовь. Будет интересно покрутить, поэкспериментировать. Такая провокация, да, как будто. Сказали... Провокация в рекламе только что. Вот. Пошла провокация. Тут, смотрите, на самом деле, как я понимаю этот текст и что мы успели сказать за первый час, что это не у тараканов любовь, так же, как не у нас любовь. А это мы можем быть у любви, если не будем ей мешать. Понимаешь, о чем я говорю?
Это первая фраза за весь эфир, которая мне начала что-то прояснять в этом тексте.
Да? Хорошо.
Вот так, ну и
возможно, будет...
Ну и идиотина сама будет... тут сидит.
Вторая. Потому что как... Мы можем посмотреть на всякие экологические, например, ниши, сообщества, которые нарушаются в результате тех или иных...
Экологические ниши — это яма?
Нет, я думаю, экологические ниши — это скорее пещеры, в которых эти экологические существа могут выживать и вырастать для того, чтобы выбраться на поверхность.
Так.
То можно... Вот у Бейтсона, у Грегори Бейтсона, кибернетик, философ, у него есть такое понимание, как экология мышления, что мышление не безумно тогда, когда экологично. А экологично — это когда учитывает все входящие, исходящие сигналы и процессы, и оно все увязано в большую систему. То же самое, мне кажется, и с любовью, и с тараканами. В том смысле, что нет никакой проблемы у тараканов до тех пор, пока они экологичны. Или в любви, что это то же про самое.
Органичность какую-то?
Про какую-то органичность, да.
Значит ли это, что разговор о любви порождается ситуацией, в которой мы уже в запутанности находимся? То есть пока запутанности нет, и говорить, собственно, не о чем. Ну, любовь и любовь, нет?
Я думаю, мы так или иначе запутываемся довольно рано. Еще на уровне...
Из языка?
Mm-mm. Из-за противоречивости жизни. Это как, ну, если... в сторону психиатрии смотреть, и то, как она на психоаналитический подход опирается. Первый объект, который может ребенка сбить с панталыку, это материнская грудь, потому что она одновременно самый желанный объект в мире и самый фрустрирующий. Если я хочу есть, а мне, например, не дают, или сосок тугой. И здоровая психика, как считается, она преодолевает эту фрустрацию через сведение двух полярностей в один объект, то есть преодоление некоторой амбивалентности мира и понимание того, что мир не только такой, как я хочу, да, или не только такой, как я не хочу, он может быть разным. Если человек застревает на этом этапе, это может приводить к каким-то расщеплениям личности или пограничной организации личности, когда я говорю, вот либо хорошее, либо плохое, либо правильно, либо неправильно, либо люблю, либо не люблю. И тогда весь мир для меня представляет эту вот материнскую фигуру, с которой я не могу поладить. Для меня он расщепляется на, не знаю, как это принято говорить, на святую и проститутку, на врагов и на друзей. И очень легко будет людям и вещам переходить из одной категории в другую.
Угу.
Как у папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Что это как не расщепление личности?
Что это за поп?
Что это за поп? Да как я могу сейчас любить, а потом из-за чего-то убить? Да? Или это акт любви тоже такой? Ну, то есть у нас возникают вопросы, мне кажется, в тех местах, где мы не справляемся со сложностью мира.
А в каком? Что это мир становится сложным?
Вопрос. А он очень сложный. Сложный в смысле противоречивый. Мы открываем индусов каких-нибудь?
Мне кажется, мир становится противоречивым и сложным, когда ты как раз-таки накладываешь на него проекции, о которых говорит Кришнамурти.
Тогда да, когда мы пытаемся сложность. Его определить, согласен.
Когда мы определяем мир, все, он усложняется. У ребенка-то мир довольно простой. У маленького ребенка очень простой мир.
Ну, он простой, но полярный.
Причем даже при наличии ожиданий этот мир все еще остается простым. Сложным он становится, когда появляются правила, появляются какие-то нормы, когда ты понимаешь зоны, разные зоны.
Когда мы пытаемся в одну карту уместить все полярности.
Да,
про
да.
это и когда, говорю.
Вот,
правила – это уже следующий этап.
Но суть в том, что, ну, мне могут возразить сейчас, сказать, ну, а мир разве не многополярный? А может, он нифига не многополярный? Потому что, когда два человека отдельно встречаются и выходят на поле любви, грубо говоря, то там теряется и вероисповедание, и национальный принцип, и какие-то правила приличия, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это такие довольно эфемерные вещи. Я думаю, что любовь, как концепция, или как и идея, да, как говорит Кришнамурти, порождается именно подобным подходом. Потому что для ребенка очень просто такой любовь. Он не понимает, что такое любовь, да. Ты ему говорят, я тебя люблю. И когда говорят, я тебя люблю, он чувствует тепло. И для него любовь – это тепло, теплое отношение.
Или не чувствует. И тогда понимает, что-то мне не подходит, ваша любовь.
Да, что-то не подходит, согласен, да. И все, и ничего не надо. Что такое любовь? Любовь, когда мама говорит, я тебя люблю. И потом ребенок такой тоже. Ой, я чувствую какое-то, видимо, то же самое. И я я говорю любовь. Все, конец разговора. А когда появляются вот эти, я просто пытаюсь разобраться все в том, что еще до рекламы говорили. А когда появляются вот эти белые, черные, наши, ваши, твои, свои, тогда, конечно, любовь начинает разрываться. Угу. Потому что у меня есть принципы, и есть то, что им противоречит, и как это мне уместить, а есть мое желание, а есть твое желание, и так далее, и так далее. И я думаю, и тогда любовь уже используется как инструмент, и все эти называния, эмоции, чувства. В принципе, это еще проблема нашего большого ума. Нам надо обязательно куда-то что-то все распихать.
То, что я делаю, съедобно или несъедобно? Это правильно или неправильно? Да, да, и из этих
мне
поляр...
эта игра всегда бесила, я всегда шел против.
Мне тоже.
Ты неправильно играешь. Угу. Ботинок несъедобен. Чарли Чаплина смотрели? Он там ел даже шнурки.
Или моряков, которые в Японском море, да, ремни варили.
В чем вообще смысл этой игры? Я и так знаю, что бутерброд съедобен.
Я думаю, это какой-нибудь педагог из Советского Союза придумал или до революции. Такое, давайте детей обучать. А то они не понимают,
а то они такие, да.
О, давайте мяч съедим.
Дальше не буду разгонять там.
Ну, хорошо.
967-103-5533. Вы можете нам написать вопрос или комментарий. Мы сегодня разыгрываем 2 билета на ярмарку Nonfiction бесплатные.
Для москвичей.
Если вы не сможете на эту ярмарку поехать,
тех,
она
будет
до воскресенья, да, то мы подарим книгу про Леонардо да Винчи, да?
Про мать Леонардо да Винчи.
Про мать Леонардо да Винчи. Видали? У него была мама, оказывается.
Надо зафиксировать в конце, до чего мы договорились после первого часа, что любовь — это не идея. Да?
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И мы сегодня обсуждаем 10-ю главу из книги Джиду Кришнамурти «Свобода от известного» и говорим о любви. И вот комментарий от Константина,
да,
из Архангельского был очень
начать.
Содержательный, потому что и меня навел на некоторые мысли. Константин пишет: «Здравствуйте, дорогие мои. На сайте Маяка анонс на сегодняшний выпуск «Свобода от любви». Пока вас слушаю, слышу только об отсутствии «Свободы от любви». Спасибо». Не знаю, как ты, Влад. Я во время первого часа еще больше запутался. Вот. И сейчас...
Иди на свет.
Прочитал еще несколько абзацев Кришнамурти. После того места, где мы остановились, он начал углубляться в вопрос, что вообще такое любовь. Угу. И говорит о том, что нам надо попробовать очистить это понятие от всех наслоений, от того, что нам предлагает религия, общество, родители и так далее, и так далее. Радиоведущий. И я подумал, что, возможно, любовь — одно из редких таких понятий, которыми я часто пользуюсь, но которые совершенно не могу объяснить. И это как бы такая вещь в себе. То есть любовь не... Вот такая будет превью такое. Мы тут с Ваги были на студии и разговаривали о языке. О том, ну, говоря о хип-хопе, мы говорим о языке, да. Например, у него в одной песне есть слово «провизор». И это слово, оно очень сильно отличается и выделяется из всего текста, потому что оно не нагружено смыслами. То есть это слово редко кто использует в речи. Оно звучное, и оно как бы живое слово. Большинство слов, не знаю, инновация, стройка, там,
коммуникация.
Все это мертвые слова, потому что они так часто используются. А слово «любовь», оно всегда оно всегда очень сильное. То есть оно как будто бы защищено от того, чтобы... То есть, с одной стороны, его все используют в своих интересах.
Как оружие его
обычно. Как оружие используют, да. Или как,
кнут
или наоборот, как пряник, что угодно. Угу. Но любовь как будто бы... Ну, к ней ничего не липнет. То есть ее как бы все время используют, знаешь, как... Не знаю.
Там... Но никто не скажет: «А, любовь».
А, любовь,
понятно.
Да, 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 да. Не, ну кто-то может скажет,
кто-то
но...
Скажет.
Кто-то какой-то.
Французы какие-нибудь.
Французы. Лягушатники. Вот. Это первое размышление. Второе. Потом я дальше начал читать. Вот, собственно, Кришнамурти пишет: «Я нахожусь в смятении. Меня тянут в разные стороны мои собственные желания. И поэтому я говорю себе: сначала разберись в своем собственном смятении. Быть может, ты раскроешь, что такое любовь, выяснив, чем она не является. Правительство говорит: иди убивай ради любви к своей стране. Разве это любовь? Религия говорит: откажись от секса ради любви к Богу. Но разве это любовь? Является ли любовь желанием? Не говорите «нет». Для большинства из нас любовь – это желание с наслаждением чувственного порядка». Это важный момент. Наслаждение чувственного порядка, в основе которого сексуальная привязанность и удовлетворение. Я не противник секса, но посмотрите, что он в себя включает. Дальше он говорит про секс, про любовь к жене и так далее.
Но дальше он говорит про любовь к жене, что «Моя любовь к ней».
Мы сейчас это прочитаем. Окей. Ну, давайте прочитаю чуть-чуть. Тут один абзац такой. «Секс дает вам на мгновение полное забвение себя, затем вы снова возвращаетесь к вашему смятению. И поэтому это абсолютно про меня история. И поэтому вы испытываете необходимость повторения, хотите снова и снова вернуться в это состояние, в котором нет терзаний, нет проблем, нет себя».
Но в этом смысле очень мало кто вообще сексом занимается. Все вообще чем-то другим занимаются.
Ну,
так же, как очень мало кто ест. Ну,
а типа абсолютно и отдается
какому-то процессу? Да, вот в этом процессе. Осознаешь ли ты, что ты ешь, как ты ешь, кто это приготовил?
Вот почему я выделил этот кусок, потому что он вызвал у меня смятение, да, или вопросики, так скажем, да? То есть, если говорить о сексе, то для меня это действительно абсолютное растворение. Вот абсолютное растворение, и больше ничего не существует, да? И, не знаю, там, с точки зрения там Гурджиева, который говорит, ешь грушу, тогда ешь грушу, да? Угу. Я занимаюсь сексом. Угу. А Кришнамурти говорит, что секс – отвлечение. И тут возникает как бы такой ключевой вопрос. Если я по жизни нахожусь в смятении, и я все время ищу, например, секс или вкусной еды или что-то еще, и это позволяет мне раствориться и не присутствовать, не существовать. Не является ли это состояние истинным, а не просто способом отвлечения от чего-то более истинного, важного?
Как истинным, будто? Да. Но помнишь, как вот эту... Кстати, Кришнамурти ее и рассказывал, я думал, что это из другого источника, притчу про буддийских монахов, которые встретили женщину на берегу реки, и она не могла переправиться.
Мы и раньше знали, да.
Да-да-да, и тоже. Один из них старый переносит, да, молодой, да, несколько часов до дверей монастыря идет, и в конце говорит, а почему ты тронул эту женщину, нам же нельзя трогать женщину. Он говорит, я ее там оставил, а ты до сих пор с собой несешь. И возможно, что вот это отношение к сексу, условно, как к полному растворению, нет никаких проблем. Проблема в том, когда он заканчивается, я остаюсь как бы там умом. Как мне там было хорошо и как здесь нехорошо. То есть как будто я делю в этом месте любовь на настоящие моменты моей жизни и ненастоящие моменты жизни. Полное наслаждение грушей. Или...
И тем, что она закончилась.
И тем, что у меня нет груши, да. И тогда появляется страдание. Очень важная же тема для Кришнамурти – это отсутствие страданий. Страданий не в смысле, даже не в буддийском смысле, отсутствие страданий через безразличие, а в смысле страдания появляются от неправильных установок ума. Даже в боли нету страдания, если ты к боли относишься как к боли, а не к тому, что хотелось бы убрать. Понимаешь?
Правильно говоришь.
Вот. И любовь к жене, говорит. Эта любовь включает сексуальное наслаждение. Вам также приятно, что в доме есть кто-то, кто заботится о ваших детях, готовит вам еду. Вы зависите от нее. Она отдала вам свое тепло, свои чувства. Она поддерживает вас, создает определенное ощущение надежности, благополучия. Но вот она отворачивается от вас. Вы ей надоели, или она уходит к другому, и все, ваше эмоциональное равновесие нарушено. И это нарушение, которое вам неприятно, называется ревностью. Соответственно, когда заканчивается что-то, чем я наслаждаюсь, это состояние называется фрустрацией или грустью.
Я не понимаю, как можно по-другому. То есть я хочу обладать этим человеком полностью, и когда говоря, он любить, берет и выбирает любить, не меня, а другого...
Любить и принимать все, что есть.
Я не понимаю, как это возможно. Вот просто, вот мне рассказывают, читаю эти буддийские тексты. Если моя жена изменит меня с другим мужчиной, я буду страдать. Я читал все это, я не понимаю, как мне взять и типа и не ревновать, например, понимаешь? То есть вот все эти... И Кришнамурти, кстати говоря, ну, то есть я прочитал эту главу, все правильно написано, но я не понимаю, ну, что мне делать? Как вот это твое состояние? Ты так расписываешь все красиво, а дальше ты что? Что я с этим могу сделать?
Страдать, а не бежать от страдания.
Да это окей, но он-то говорит, что я, получается, разделяю, я страдаю, что что-то закончилось.
Ну да.
Да ты меня вообще в угол загнал, мужик.
Ну да.
Ну типа, что ты от меня хочешь? Я же живой человек. Вот это, понимаешь, это как будто я не встречал таких людей, а если встречал, то встречал, я не хочу таких, быть ими.
Ты встречал таких людей и, возможно, хоть... Ну, во-первых, никем не хотим быть, да?
Ну я просто про то, что я не хочу быть Буддой, который растворился
без желания. Не Буддой, а человеком, который смирился с утратой. Умер его любимый человек.
А где тут жизнь тогда?
Проходит горе.
Ну, а в момент горевания-то я делю уже мир, правильно?
Нет, я горюю. Я делю быть ее, когда я говорю, я не хочу горевать от того, как мне больно.
Подожди. Я понимаю, о чем ты говоришь. А как отличить? Как отличить то, что я обесценил как бы одно состояние, потому что я...
Я думаю, внутри настоящего горя, почему бы то ни было, нету торговли. Нету желания переиграть прошлое. Ну, желание, может, и есть, но вот этих внутренних метаний нету, которые...
Ну, он-то как бы пишет, да, про то, что как будто ревность – это плохо, понимаешь? Ну вот давай еще раз прочитаем, мы же не прочитали этот отрывок.
Да, давай.
Прочитай,
она отворачивается, вы ей надоели, уходит к другому, и все.
До этого вы говорите, что любите вашу жену с этого.
Да. Эта любовь включает сексуальное наслаждение. Вам приятно, что в доме есть кто-то, кто заботится о ваших детях, готовит вам еду, вы зависите от нее, она отдала вам свое тепло, свои чувства. Она поддерживает вас, создает определенное ощущение надежности, благополучия. Угу. Но вот она отворачивается от вас, вы ей надоели, или она уходит к другому, и все ваше эмоциональное равновесие нарушено. И это нарушение, которое вам неприятно, называется ревностью.
Вот, давай тут остановимся.
Давай. Пока сейчас читал, я понял, про что можно поговорить. Если мы говорим, что мы любовь не делим, да, как в предыдущем тексте, то то, что он описывает, является любовью родителя к своему ребенку. Ты о нем заботишься, все хорошо, ты его правда любишь, а потом он берет и уходит. Понимаешь?
А допустим, я не отношусь как к ребенку, да, вот я возьму...
Не как к ребенку, а вот в смысле, вот эта хорошая любовь, хорошая в кавычках, любовь родителя к ребенку, как будто и есть образец той любви, которая я понял. К другим людям.
Ну, давай ближе, да, вот я есть и есть моя жена, например, да, я ее очень люблю. И мысль о том, что она может, например, изменить мне, или даже не мысль, она, например, мне изменяет, да, и мне будет очень больно, и я буду ревновать. Я это знаю. Что это? Это деление бытия или нет? Это не любовь или что? Потому что кто-то скажет, если ты по-настоящему любишь человека, то ты будешь любить его и счастлив будешь за то, что он выбрал кого-то другого, с кем ему лучше. Так что ли получается? Ну, это выше человеческих возможностей, во всяком случае, обычных людей, простых, понимаешь? Если ты преисполнился, да. Но если ты преисполнился, а я нет, то мне твои слова просто как об стену горох, потому что я не могу их на себя примерить.
Ну, по Кришнамурти можно как минимум заметить, а в чем тебе ущерб нанесли. Вот в этой точке, где у меня внутренняя вражда начинается. Я вроде ее люблю, но мне так больно.
Просто ревность откуда берется?
Ну, ревность, да. Откуда берется? В чем ущерб? Ведь
ущерб
вырасти я в другой культуре, где, например, многомужество или многоженство. Я же не ранен в этой точке, когда моя жена говорит, возьмем вторую жену. Или возьмем второго мужа. Нет.
Для меня это было бы предательством, да.
И значит, в точке предательства в последнем круге ад Данте лежит кусок души.
Мне это ничего не объясняет. Я не могу понять. То, что ты говоришь, я понимаю. Например, ты говоришь, любишь – люби. Если тебе делают больно, значит, проживай боль как боль, не беги от этого. Я с этим согласен,
и заметь, мне где,
это
где
понятно.
Ты задет?
Но то, что говорит Кришнамурти, он говорит, как будто бы ревность – это не истинное состояние. Что, мол, ты ревнуешь, значит, ты как бы предаешь как будто любовь. Я так это понимаю.
Да.
Но это ж чушь какая-то.
Почему?
Ну, а ревность что, не существует?
Но он же говорит, любишь.
А если я ревную, и все-таки такой с помощью мыслей преодолеваю ревность, тогда я ревность предаю.
Не мысли.
Ну, я вот не то, что ты говоришь, я понимаю. То, что пишешь, конечно, на Мурте нет. Понимаешь?
Он же говорит, любовь – это то, что существует вне времени. Нету прошлого и будущего.
Я не понимаю, что это
не
значит.
Не понимаешь?
Нет.
Ну, вот прямо здесь сейчас ты, например, в запале можешь наговорить каких-то резких слов.
Это я понимаю.
Потом проходит время, и такой, блин, что я говорил?
Но
зачем?
Но в то время, когда я говорил резкие слова, это тоже был я. Пусть я был в каком-то измененном состоянии сознания.
Вот, это про измененное состояние сознания. Как я в нем оказываюсь?
То есть получается, что любовь – это не измененное состояние сознания, а ревность измененная?
Ну да.
Почему?
По Кришнамурти так. Потому что ты...
Ты с ним согласен?
Да. Любовь, мне кажется, это самое спокойное и...
Ну, спокойствие – это не значит истинность.
Спокойное и безусловное состояние.
Боги не все бывают спокойные, но они истинны.
Ну, здесь логическая ошибка, но окей, я согласен с тобой.
Да, ну, просто, нет, смотри, ты сказал сначала, что когда я люблю, когда мне болит рука, я проживаю боль как боль.
Да.
Вот, я еще раз это акцентирую, мне это понятно, и, короче говоря, мне кажется, это верно. Но потом ты говоришь, что да, ты согласен с Кришнамурти, что ревность или боль руки, оно не... Ну, что боль руки и ревность примерно одно и то же.
Нет.
Почему нет?
Ревность – это боль от того, что я думал, что рука не будет болеть, а она болит. К боли руки это не имеет никакого отношения. Понимаешь? Это страдание от того, что мои ожидания...
Я понял. Тогда ты исходишь из того,
потому что если ты не узнаешь об этом...
Кроме любви больше ничего нет. Тогда получается так. Все другие состояния
является отсутствием
противоположно,
любви.
Являются отсутствием любви. То есть
нет, они существуют,
это...
но это отсутствие любви.
Любовь – это априорный как бы, механизм мира. А если я, например, своей любовью делаю кому-то больно? Это уже другие проблемы, правильно получается?
Это проблема другого. Он же говорит, свобода от известного, свобода от другого и свобода от себя. Когда любишь, должна быть свобода не только от другого, но также от самого себя, пишет он. И я не знаю...
Николай, вот вы меня заводите, вы все бесы, бесы. Какие бесы? Вот бесы какие-то. Вот это все черное, белое, Николай, сколько можно уже добро, зло, вот это концепции какие-то. Бесы. Что бесы? Покажите мне этого беса. Где они сидят? Я не вижу бесов. Ни одного не вижу беса.
А сейчас он скажет, это они на тебя морг навели.
Конечно.
А я хочу последний абзац прочитать из этой главы, потому что он как будто в канву этого разговора. Если вы не знаете, что вам делать, как вот попасть в эту любовь, вы не делаете ничего, не так ли? Абсолютно ничего. Тогда внутренне вы совершенно умолкаете.
Можешь заново начать, пожалуйста?
С самого начала. Но вы не знаете, как прийти к этому необычайному источнику. Что же вам делать? Если вы не знаете, что вам делать, вы не делаете ничего, не так ли? Останавливайте, да? Абсолютно ничего. Тогда внутренне вы совершенно умолкаете. Понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что вы не ищете, не желаете, не стремитесь, что нет никакого центра. Тогда существует любовь.
Это мне понятно. Если тебе хреново, остановись, грубо говоря. Правильно?
Если
ты в смятении.
Если хреново, ты знаешь. Если ты ревнуешь, ты знаешь, понимаешь? Тебе не нужна любовь.
Почему?
В этой точке.
Ревность — это же смятение.
Смятение, да. Ну, нет, растерянность. Нет, это не смятение. Смятение — это когда я сметен. Мне говорит жена, она мне изменила, я не знаю, как к этому относиться. Вот это смятение. А если я знаю, как на это реагирую, то это не смятение.
Смотри, вопрос тебе. Вот я просто все в этой точке, я в ней завис. Я прочитал. Значит, вот она отворачивается от вас, вы ей надоели, или она уходит к другому, и все ваше эмоциональное равновесие нарушено. И это нарушение, которое вам неприятно, называется ревностью. Здесь присутствует боль, тревога, ненависть и неистовство. Вы говорите, пока ты принадлежишь мне, я тебя люблю, но как только ты отворачиваешься, я начинаю тебя ненавидеть. Пока я могу быть уверен, что ты будешь удовлетворять меня, мои потребности сексуальные, другие, я тебя люблю, но как только ты перестаешь удовлетворять мои желания, я перестаю тебя любить. И так между вами возникает вражда, трали-вали. Вот смотри, если я буду испытывать к жене ревность, это не значит, что я не буду ее любить.
Значит?
Нет.
Ну, а как тебе то, что ты любишь, может причинить боль?
Потому что я разный. Один я буду ревновать, одна часть меня, ребенок, например, так, будет ревновать. А взрослый будет по-прежнему любить. Все очень просто. Но, а у Кришнамурти уже...
Это не то же самое, что мы про грудь говорили, женскую, материнскую. Если ты меня кормишь, я тебя люблю. Если ты меня не кормишь, я тебя не люблю.
У меня такое отношение к жене. То есть у меня нет этого потребительского отношения.
Окей, одновременно вот это два, значит, существует.
Ну, то есть...
Делай то, что я хочу, и то, что мне делай то, что я хочу, и то, что не делает мне больно, и делай, что хочешь. Послание любви, да?
Да.
Делай то, что для тебя будет лучше. Это послание любви, да? Эти две вещи могут одновременно не сопоставляться.
И это есть суть трагедии любой.
И это трагедия, да. Из-за того, что ты можешь принять то, что лучше для нее в этом моменте, то, что делает тебе больно.
Я понял, но я не согласен с тем, что вот он озвучивает, он не озвучивает мои мысли в этот момент просто, понимаешь? Мои мысли будут другие. Я тебя очень люблю, и мне очень больно. Вот мои мысли. А он говорит, что если тебе больно из-за того, что человек тебе сделал больно, то значит, ты не любишь. Но это же не так.
Ну, а если я тебя люблю, но мне очень больно, любовь никуда не девается.
Слушай, да. Ну, я же тебе делал, Влад, когда ты больный. Какими-то словами. Делал тебе больно. Но при этом тебе было больно, и по-прежнему ты оставался моим другом. И мне было больно от того, что я тебе сделал больно. Но это же не значит, что я не любил тебя в тот момент, понимаешь? Когда я сделал тебе больно. То есть суть-то в том, что человек не целен.
Окей.
Когда человек целен, тогда да. То, о чем пишет Кришнамурти, возможно. То есть я целиком люблю или целиком испытываю боль руки, да? Если я целен, то я всегда люблю. Наверное, это так звучит.
Ну да.
Да. Но так как люди не цельны, они совершенно спокойно. И это общее место для многих людей. Да, я тебя люблю, и одновременно с этим мне очень больно от чувства ревности.
Да.
И мне не кажется, что это не истинное состояние, просто другая часть тебя. Вот ты можешь
любить... Если мы тогда раздробленность называем тоже истинным состоянием, окей.
Но мы же с тобой в эфире про горе. мы же с тобой говорили после Крокуса, что любое состояние является истинным, оно настоящее. Тогда получается противоречие. Мы бы говорили. Хотели, чтобы насилия не было.
Мы прям,
но вот,
мы прям так говорили?
Но мы говорили о том, что любое состояние как бы нормально, и оно как бы... Да, я говорил в начале эфира.
Нормальная истина, я здесь, ну, то есть нормальная, да.
Ну, подожди, если я нахожусь в этом состоянии, значит, это правда обо мне в этой точке. И она является истинным. В рамках моего...
Мне слово «истина» не нравится.
Ну хорошо, слово «истинное» может надо его
нормально послушать. Нормально, в смысле естественно. Много естественно.
Да, вот естественно. Окей, хорошее слово. Угу. Да. Тогда получается, что
естественно ревновать, когда подозреваешь измену. Да. Вопрос только в том, что я с этим чувством делаю.
Ну, как... а такое ощущение, что Кришнамурти как бы, ну, говорит, ну, ребят, если вы ревнуете, то вы ни хрена в любви не понимаете. Разве нет? Вы как бы, ну...
Ну да, 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 да.
Но это же не так, я, потому что я продолжаю любить.
Той любовью, которую ты понимаешь под любовью.
А не другой
любовью,
у меня нет.
А не той любовью, которую
Кришнамурти.
А не любовью
Кришнамурти. У меня нет любви, да. Кришнамурти. Тогда получается, да. Этот текст для меня ничто, потому что я ничего не могу с ним сделать. Понимаешь?
Пока да.
Пока да, да, в данной точке.
Угу.
А ты можешь про себя сказать? Это про тебя текст?
В данной
ты целиком
точке
можешь?
Мы уходим на новости. 967-103-5533.
Не, ну так
пишите.
Нельзя жить, ребят.
Мы разыграем сегодня книжку и дарим москвичам билеты на нонфикшн, который идет на этой неделе. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, прочитаем пару комментариев?
Давай.
Комментарий от неподписавшегося слушателя, почему ревность рассматривается как оборотная сторона любви. Ну, мне кажется, мы не рассматривали, да, просто как как порубежное.
Ну, он дальше состояние. И пишет, что это самостоятельное чувство, очень сильное, но не как оборотное, а скорее сопутствующее. Угу. С этим согласен.
Георгий пишет, Кришнамурти дал определение любви, чтобы можно было бы ориентироваться, ведь это же интересно понимать, а как идти к этому самому? Вопрос персональный, видимо. В любом случае, полезно держать это в голове и, конечно же, прощая себя и других за нелюбовь. Все так. Добрый вечер. Комментарий из Москвы. Мне кажется, что не причиняет страдания только безусловная любовь, так как где ты не требуешь замен, где не привязан. Добрый вечер.
Нам вообще сложно как будто представить, да, непривязанную любовь. Мы вместе их вот так вот слепляем, привязанность и любовь. И это то, с чего мы начали
я
сегодня.
Я, честно говоря...
Про костыль и обслуживание.
Умозрительно я представляю это. Но просто если взять... Ну, просто я же не могу уйти от своей жизни, да, условно. Я вот беру все свои типы отношений. И я понимаю, что если люди близкие мне умрут, я буду испытывать... Окей, не ревность, но буду испытывать очень сильные чувства боли и пустоты.
Да.
Окей, ушли от ревности, допустим, да. Но, Влад, ты, например, умираешь, и у меня будет чувство пустоты. Это значит, что я тебя не любил, разве? Понимаешь?
Он же здесь пишет тоже про смерть. Когда вы теряете кого-то, кого вы любите? Кого-то, кого вы любите, относятся ли ваши слезы к вам самим или к тому, кто умер? Плачете ли вы о себе или о другом? Плакали ли вы когда-нибудь о другом? Плакали ли вы о вашем сыне, которого убили на войне? Если плакали, то плакали из жалости к себе или потому, что был убит человек. Если вы плачете из жалости к себе, ваши слезы не имеют никакого значения, ибо вы озабочены только собой. Если вы плачете о брате, который умирает, плачьте о нем. Очень легко плакать о себе из-за того, что он умер. Видимо, вы плачете от того, что тронуто ваше сердце, но это происходит не из-за него.
Угу.
Ваше волнение происходит из жалости к себе, а жалость к себе делает вас жестокими, замыкает в себе, делает вас тупым и глупым. Я тоже о тебе думал, не,
все
когда
так,
читал.
Все так, все так. Я сам это много раз думал еще до Кришнамурти, да. Но я говорю о пустоте. Даже не о
будет, конечно, мы слепляемся друг с другом, мы образуем такие симбиозы.
Поэтому...
Когда мы будем их рвать друг от друга,
вот.
Будет кровавое место.
Да.
И Кришнамурти говорит, что, ну, конечно, если вы можете так, ребят, ну, живите, как живете, но это не любовь. Поймите, что не это является любовью. Вот, вот о чем.
Ну, я не знаю, Влад. Ну, для тебя не это является любовью, а что для тебя является любовью тогда?
Мы обсуждаем...
В рамках Кришнамурти.
В рамках Кришнамурти?
Я не понимаю тогда, то есть что он тогда называет любовью? Моя любовь просто к жизни как таковой? Или что? И мне непонятно.
Ну, тебя как освобожденного от тела, привязанности, страны и всего остального, что делает нас личностью.
Тогда у меня возникает вопрос, да? Да? Я читал об этом обо всем, например, у Нагарджуна, угу. допустим, да? То же самое все, просто, может, чуть замороченнее, угу. сложнее, да? Все мне это понятно. Угу. Ну, умозрительно, да? И понимаешь, получается такая ситуация. Если я прихожу в это состояние, мне не надо читать ни Кришнамурти, да, ни Нагарджуна, да, никого. Да. А если не в этом состоянии, то я читаю, не читаю, к нему не приближусь.
Да. И он об этом и пишет.
И нахрена тогда это нужно?
Что, читать?
Вот это читать все. Если я... Ну, то есть это настолько... Да, я, не... То есть, понимаешь, ты знаешь как? Хорошо, когда люди умеют плавать, а я не умею плавать. И сколько бы я ни учился, не получается, например. Потому что я... Ну, просто я еще не способен плавать. Ну,
или
понимаешь?
Никогда не сможешь.
Или никогда не смогу. И тогда возникает вопрос, что вы мне эту морковку все показываете?
Ну, а тебе нравится морковка?
Меня бесит.
Вот. Мне кажется, в этом разница. Я очень люблю читать то, чего у меня, чем я не обладаю.
Я тоже люблю читать и беситься. И поэтому мы тут занимаемся этим издевательством над собой. Ага.
Нет, просто в этом
просто,
не издеваюсь над собой.
Просто на самом деле ты говоришь, да, все так, и как будто у тебя нету вот этого какого-то твоего понимания, что ты так не можешь. Ты говоришь, я так могу. Но нет, ты его никогда не озвучишь.
У меня нету... Мы приходим в ту же самую точку. У меня нету в этом месте страдания потому, что я какой-то не такой.
Ну не то, что страдание. Это не страдание. Не, это хорошо, что я не такой, а не какой-нибудь другой. Да. Окей, окей. Но. А в чем тогда? Какая у тебя эмоция здесь?
Интерес.
Это не эмоция.
Эмоция.
Ты читаешь,
в чем именно?
Ты читаешь про супергероя.
Ага.
А про твоего одноклассника, который научился летать.
Ага.
Да? Нет, не подходит пример. Ну, допустим, ты тоже хочешь летать. Очень
так,
сюда хотел
если
летать.
Хочу.
Да, читаешь про одноклассника, который умеет летать.
Ну, я
да?
же не хочу.
Ну, да, хорошо. Ты хочешь быть свободным от привязанности любви,
ага.
а сам ты привязан. Так. Ну, я не могу за тебя
не
просто
знаю,
сказать.
Ты хочешь или нет? Ну...
Да, и вопрос. Если ты хочешь, и ты читаешь о том, что вот этот товарищ рассказывает, какой он, блин, преисполнившийся, это Кришнамурти.
Ну, конечно, хочется его ударить чем-нибудь.
Хочется?
Если хочется.
Это я спрашиваю этого... о твоих чувствах.
Мне нет.
А какие у тебя чувства возникают тут?
Радость, легкость.
Радость за что?
За таковость всего.
Я не понимаю. Ну какая-то, блин, позиция, как будто ты робот, Влад. Реально какая-то у тебя есть там эмоция, что типа, блин, вот это да, чувак, я так не могу. Или там, ну ты бесишь, или что-то там, ну вот это радость, что-то...
Я как-то, знаешь,
ты же живой человек.
Я, возможно, в этой точке отделяю автора от текста.
Нет, ты отделяешь как будто себя читающего от себя живущего, не автора текста.
Да.
А ты как живущий, если попробовать вот это, то, что мы с тобой обсуждаем, на себя приложить, что ты чувствуешь, когда читаешь о том, что вот есть такая любовь? Ты можешь этой любовью всегда любить? Не в отдельные моменты, понимаешь? Когда читаешь Кришнамурти, он облагораживает. А вот вообще по жизни получается ли у тебя так жить? У меня не
целиком
получается.
Целиком нет, конечно. Я думаю, ни у кого из живущих
и
не
вот
получается.
И вот в моменте разрыва, если вспоминаешь Кришнамурти, что ты чувствуешь? Ведь не получается
радость.
Так. Радость от того, что не получается?
Нет,
я тебе не верю.
Нет, от того, что есть те моменты, когда получается.
А вот момент,
есть
когда
изменения.
Не получается, ты говоришь,
в моменте,
да,
я... когда не получается, я на себя не смотрю.
Ну,
я это... захвачен вот той хренотенью, которая меня захватывает.
Короче, ты европеец, который только хвалит и никогда не критикует. Получается так. Когда это, у ребенка получается, молодец, а ребенок полный, ничто, он говорит, ничего у тебя получится.
У меня есть стыд перед другими, перед собой у меня стыда нету в этой точке.
А, то есть если кто-то увидит, что у тебя не получается?
Если мне кто-то скажет, мол, что ты вот неправильно живешь, не так, как ты говоришь, например,
да
я
нет.
поэтому стараюсь поменьше
да
говорить.
Да пофигу, кто там вообще окружающий.
Я пока к этому еще расту. Пофиг, что там другие говорят.
Не, я просто...
У меня внутри судья, видимо, не такой сильный, как у тебя, или что-то.
Да не нужен даже судья, это просто прислушивание к чувствам, или ты просто отказываешь в чувствах, ты, да, вот так интересно, красиво, как картина, смотришь, красиво,
да.
и ты тоже читаешь текст, и интересно,
да.
красиво,
да.
и ничего не чувствуешь.
Ну, я никогда не чувствовал того, что я прихожу к кому-то, кто лучше делает то, что я хочу делать, и я, например, завидую, или злюсь, или хочу все сломать,
я понимаю.
Или говорю, какой я
ничтожный. Не-не-не, ну хорошо, а как ты понимаешь, что ты изменился в лучшую сторону, например?
Ну, через свои ощущения в моменте.
Вот, через... то есть ощущаешь.
В моменте. И сравнивая
с прошлым. То есть, когда читаешь, не является этот моментом, момент?
Не, я могу, например, опираясь на какие-то свои старые записи, понять, что я вот в этой точке изменился. Но если этих записей нет, то я всегда как бы вечно молодой. Всегда есть такой, какой есть. Могу старые дневники какие-то поднять. Что-то остается неизбежное, неизменным, а что-то меняется.
Я понял. Просто у нас с тобой много раз был разговор.
Это один тоже разговор.
Да. Я читаю его Мардашвили, думаю, блин, как ты вообще там вообще разбираешься?
Да,
вот.
Я тоже.
А я тут убог.
Вот, а у меня нет этой второй мысли.
Ну, и я благодаря этой мысли, потом,
хорошо.
Спустя время, я перестаю быть убогим, понимаешь?
Ну, а я без этого.
А это не позволяет...
Без спинка себе под...
Ну, мне это позволяет вырваться из кольца, понимаешь? То, что ты про гештальт рассказываешь.
А мне восхищение другим позволяет. Ого, как классно. Может, у меня тоже получится. Или не получится, не знаю. Может, попробую. Нету вот этой вот копья.
Так ты же говоришь, что есть судья. Судья есть копье. Просто он как-то по-другому
действует.
Нет,
для меня судья – это остановка.
А у меня судья – это такое, слушай, Артем, ну, то есть сначала...
Надсмотрщик. С кнутом, который подгоняет.
Ну, он не такой. Он в меня верит.
Ну, такой мотиватор, тренер, который, давай,
нет,
я в тебя верю.
То есть он говорит, видишь, тебе
видишь,
мир показал
надо.
Это, тебе мир это показал, бесит тебя, раздражает, значит, есть истина в тебе тут, да, ну, типа для тебя. Если раздражает, если думаешь, значит, можешь, короче говоря, да, ну, это ему как бы мой собеседник, даже не надсмотрщик. И, да, вот я как бы сейчас на эфире там возмущен этой ревностью, но благодаря вот этому разговору, может быть, завтра утром, да, я пойму, что если жена мне изменит, то я не буду ревновать. Понимаешь?
Ну, это твой то способ, есть, значит, обращение.
Да, да. А я не говорю, что у тебя должно быть так же. Я хочу понять твой способ.
Ты удивляешься просто.
Да, я хочу понять твой способ.
Как я эволюционирую?
Да. Да. Что позволяет тебе именно на чувственном уровне. Интерес, понятно, да. То есть интерес, это восхищение. А на чувственном уровне, что позволяет тебе понять, что тут что-то с тобой не так, в кавычках, да, или ты себе тут не нравишься, окей. Ну, я не знаю, как это для тебя звучит, и ты понимаешь, что вот тут мне бы хотелось вот по-другому.
Вот у меня нет этой мысли второй. Если мне что-то не нравится, мне просто не нравится, я грущу, страдаю или...
То есть нет мысли, как оттуда выбраться?
Нет.
То есть есть какие-то истории в твоей жизни, которые могут бесконечно длиться, повторяться, и ты будешь...
Но они не длятся бесконечно, в том-то и штука. Потому что то, что я начну резко прыгать и как-то с собой что-то делать, это совершенно не гарант. Потому что я оттуда и так выбираюсь, ну, по жизни. Через остановку. Через разочарование, может быть.
Хорошо, тогда вопрос. Почему и тот способ может быть рабочим? Ответ, что мы разные люди, не подходит.
Потому что любовь милосердствует и долготерпит.
Ой, тут уже опять ничего не понятно.
Мы уходим на короткую рекламу. Напомню, что мы разыгрываем сегодня книгу и билет на нонфикшн. Пишите за лучший комментарий. Все вручим.
Пойми себя, если сможешь.
Ну, мы разобрались. Вот... Комментарий из Москвы. Такую любовь, о которой пишет Кришнамурти, наверное, испытываешь в моменты любования звездами, солнцем, морем или трогая растения. Просто любишь, потому что это есть, хоть и не можешь на них повлиять, и ничего не ждешь в ответ. В отношении с людьми достичь состояния гораздо сложнее. Вы прямо в точку пишете, буквально его цитируете. Да? Как он это сравнивает с любованием закатом. Вот это ощущение любви. Вот. И как этого достичь? Другой вопрос. Нужно ли? Это другой вопрос. Не, он на него отвечает. Но тоже отвечает так же, что если я не принимаю и не понимаю этого, то я до этого не дойду. Потому что он пишет, что для этого абсолютно необходима одна вещь – страсть. Страсть без мотива, страсть, не являющаяся результатом какого-либо обязательства или привязанности, не являющаяся вожделением. Человек, не знающий страсти, никогда не познает любви, так как любовь может прийти только, когда существует абсолютное самозабвение. Но... То есть страсть как самозабвение, а не как то, что мы понимаем, что Отелло Дездемона зарубил.
Ну вот еще один кусочек, который...
Потому что Отелло пришел, и он откуда-то знает, что это женщина, которая ждала его, как он думает, с похода, и что это его любовь или любовница. Он откуда-то думает, что она по-прежнему его женщина. Mm-hmm. Что она должна хранить ему верность. У него есть представление о ней.
Mm-hmm. Ну, это чисто проекция.
Это чисто проекция,
да,
это нереальный
вот
этот человек.
Ну, смотри, вот тут еще такой момент. Mm-hmm. Это вот то, что я для себя выделил. Красота существует только тогда, когда ваше сердце и ум узнают, что такое любовь. Без любви и чувства красоты не существует добродетели, вы отлично знаете. Что бы вы ни предпринимали, улучшая общество, обеспечивая пищей бедных, вы создадите только еще больше зло, так как без любви ваше сердце уродливы убоги. Мне это все нравится. Просто после чтения Кришнамурти и того отрывка про ревность, да, он как будто бы ставит под сомнение. Если я могу ревновать, значит, я не знаю, что такое любовь. А если не знаю, что такое любовь, я и не понимаю красоту, и не могу быть добродетельным. И если ты ревнуешь, значит, все остальное, грубо говоря, разрушается.
В этой точке ревности, да, мы с тобой это проговорили.
Ну вот момент, когда ревную, не вижу красоты, да, согласен. Да. И не могу быть добродетельным, да, согласен.
Да, все застило.
Но это не значит, что я не знаю любви. А он пишет, что значит, ты не знаешь, что такое любовь.
В этой точке. Он же говорит, нет времени. Есть только сейчас. Если сейчас нет любви, значит, нет любви сейчас. Если в следующий момент появляется, появляется.
Тогда можно сказать, что и проблемы вообще никакой нет.
Нету.
Если могу позволить себе ревновать, или ненавидеть кого-то, злиться или беситься, а потом возвращаюсь в свое состояние, блаженство, любви и так далее, значит, вообще все окей, если никто не пострадал в конце концов.
Или пострадал.
Тогда к чему тут стремиться?
Ни к чему.
Если уже у меня все окей.
Он же говорит, единственный путь обрести любовь — это прийти к ней без искания, без вообще какого-либо движения к ней. Это и есть открыться, остановиться, перестать.
Татьяна, смотри, какой комментарий пишет.
Какой?
А я любуюсь закатом, всегда сожалею, что больше никогда не увижу такого заката.
Ну, это очень
Татьяна,
похоже на то,
что... Кришнамурти, Татьяна.
Ну, это очень...
Вы не любите эти закаты.
Да, и жалеете себя.
Потому что вы каждый раз уже предаете этот закат, потому что жалеете себя, что ты его упустите.
Но чтобы вас поддержать, Артем с вами в одном лагере, он тоже жалеет о том, что заканчивается. И все мы, наверное...
Вот
я хотел тебя спросить, когда ты говорил про ревность.
Не жалею.
Есть ли места, где тебе было очень хорошо, про которые ты можешь сказать, что ты их любишь, но где у тебя не возникает мысли о том, что как плохо, что я не там?
Нет, такого не было никогда.
А друг — это... как это? Друг — это животное, заменяющее дом по Лоренсу,
друг?
Да? Друг, да. Потому что ты ощущаешь в дружбе то же самое, что ты ощущаешь в материнской утробе. И скучаешь ли ты по материнской утробе? Нет, хотя это рай. Скучаешь ли ты по родительскому дому? Нет, хотя это был рай, да, отношения и прочее, там тебя любят. Но мы идем дальше. Так же и с... Не надо рвать пуповину, наверное, в том месте, где еще ты подсоединен. Да? Потому что, я думаю, есть же...
Да, это очень важный момент. Это очень важный момент.
То есть...
Важно, слушая передачу «Пойми себя, если сможешь», не забывать об адекватности самому себе.
И о том, что это вообще только моя проблема, а не проблема всех остальных. Это как, знаешь, в гештальте. После всех этих интенсивов говорят, ребят... Это мы не можем вам что-нибудь приказать, но хороший совет: в течение 3 месяца ничего не меняйте в своей жизни. Вы сейчас вернетесь, заряженные, измененные, сразу надо разводиться или жениться. Не надо. 3 месяца дайте отстояться, действительно ли это ваше желание или это полевой эффект. То, что возникло вот в той части вас, которая свободно, открыто может любить и прочее. То есть эффект такой может быть. Поэтому все эти штуки, когда всех накачают предприниматели, и они на этом побегут кредиты брать, а потом через неделю его надо выплачивать. Вот все это не очень работает как будто. Ну, у кого-то работает, на этих, у кого работает, и едут. А потом в тюрьму садятся эти люди, которые советы раздают. Вот.
Нам надо выбрать, кому призы вручать.
Нам надо выбрать, кому вручать призы. Вот.
Вот комментарий
про любовь в Кришнамурти,
да?
Любование звездами, солнцем, морем. Если вы из Москвы и Московской области, то мы вам билеты на нонфикшн хотим подарить. А книжку кому отправим? Вот мне понравился комментарий Георгия Самары, что Кришнамурти дал определение любви, чтобы можно было ориентироваться. Ведь интересно же понимать. А как идти к этому самому? Вопрос персональный, видимо. В любом случае полезно держать в голове и, конечно же, прощая себя и других за нелюбовь.
Георгий,
да, из Самары.
Хороший комментарий.
Угу. Вот вам уедет книга о матери Леонардо да Винчи. «Улыбка Катерины», автор Карла Ветча. Ветча. Это что-то венецианско-новгородское. Ветча.
Ветча.
Да. Ну что? Выдыхаем. Выдыхаем. Мы еще не поговорили про долг.
Да, у меня выделено, кстати.
Про респектабельность. Про наше... Про печаль, да, что печаль и любовь не могут идти вместе. Что где есть печаль, там нет любви. А где есть любовь, там нет печали, там нет страха, там нет долга, да. И вот, последняя фраза, нашел хорошую. Если все же вы хотите выяснить, вы увидите, что страх — это не любовь, зависимость — не любовь, ревность — не любовь, обладание, господство — не любовь, ответственность и долг — не любовь, жалость к себе — не любовь, отчаяние от того, что вас не любят — не любовь. Любовь не есть противоположность ненависти, так же, как скромность не есть противоположность тщеславию. Ну и дальше мы уже проговорили, как мы можем, с чем мы можем сравнить любовь с вот этим взглядом на закат или с ощущением того, что ты один с миром, един с миром. И вы знаете, когда выходишь вечером после работы и говоришь, как же хорошо. Вот мне кажется, любовь вот это напоминает. Иногда в этом «как же хорошо» мы можем даже с другими людьми быть. Чего и вам желаем.
С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Можете подписаться на наш телеграм-канал «Говорящий тростник» и «Будь сложнее».
Да?
До новых встреч.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.